уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. С нами Борис Межуев, политолог, председатель редакционного совета издания «Политический консерватизм» и доцент философского факультета МГУ. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира. А говорить мы сегодня будем о чем? Говорить мы будем о том, каким был для нас 20-й год, чего ждать от будущего года, потому что так складывается. Мы, кстати, с вами в 19-м году тоже подводили итоги и думали, а что же будет в 20-м? Не знаю, честно говоря, не помню, исполнились ли какие-то прогнозы, потому что никто не думал про пандемию в тот момент. Но обращаю ваше внимание, что журнал «Тайм», который любит составлять различные рейтинги. «Человек года», это Джо Байден, кстати, с Камалой Харрис, по их версии, определил, что 20-й год худший в истории человечества. И меня, честно говоря, это глубоко задело, потому что мне кажется, что этот рейтинг сочиняли люди, которые кутаются в плед, и этот плед был для них колюч, потому что это люди, привыкшие к комфорту. Ведь была гражданская война в 20 веке, две мировые войны были, Великая депрессия, в России там чеченская кампания была, ну, Чернобыльская катастрофа, безусловно, были какие-то страшные события. А здесь что послужило причиной определения? Смена поколений, привыкшая к уюту, или что, как вы считаете?
Ну, люди все-таки привыкли определять критерии, ну, их критерием хорошего и плохого является их собственная жизнь, понимаете, ну, их то, как они переживают. Те или иные события собственной жизни, они не очень погружаются с исторической памятью, как мы в своих, так сказать, поколения своих предков, их жизнь, и исходят из того, как живут они сами. И люди обнаруживают, что в их собственной жизни этот 20-й год, конечно, был переломный. Он был, конечно, очень странный. И самое главное, я думаю, главное, что в этом было, это было ощущение, что непонятно, чем все закончится. Вот это чувство, что... Ясного перелом произошел, а куда перелом? И чем он разрешился? В том числе даже вот с точки зрения каких-то там электоральных перспектив основных действующих лиц на американской политической сцене, непонятно. Так. И вот это чувство, что непонятно, что перелом произошел, а куда, собственно говоря, вот какое-то плато, условно говоря, в лице 20-го года было пройдено, мы спустились в какую-то долину, и что в этой долине, мы не понимаем. Что там вообще мы видим, мы совершенно не знаем. Ясно, что мир изменится. А как он изменится, никто и толком сказать не может. Это людей очень пугает. И вот это чувство страха, оно преобладает, я думаю. Даже по некоторым фильмам можно этого года судить, что действительно ощущение, так сказать, и по сериалам, какой-то вот неопределенности, депрессии, неясности, смутности восприятия и так далее. Вот это, мне кажется, главная характеристика этого года. Прошлое уже невозможно, недостижимо, хотя мы очень хотим его вернуть. А будущее непонятно.
А что есть прошлое? И самое главное, я понимаю, что неизвестность, она всегда рождает тревогу, поэтому мы точно не можем предсказать, что будет. Но почему нельзя вернуть? Нельзя вернуть что? Авиаперевозки? Наверное, можно. Мне кажется, еще угнетало различие... Точнее, не различия, а странное поведение государственного менеджмента во многих странах. Вот эта непредсказуемость именно государственного управления, она была. Поэтому это угнетало.
Знаете, нет? Я бы сказал прямо обратно. Пугала пугающая предсказуемость, понимаете? Вот, то есть, вот самое страшное было это вот ощущение, что все действуют по какому-то единому стандарту поведения, все вот действуют вот как будто вот... по какой-то общей накатанной схеме, очень быстро причем, а причем и непонятно, а почему эта схема введена так в действие. То есть откуда вот такая синхронная реакция ведущих государств мира на события, которого, в общем, аналогов которого не было с 20-х годов 20-го века. Почему вот вдруг вот локдаун сразу? Сразу все решили, что локдаун...
Это мировое правительство, говорите, Борис. Сколько про него-то проговорено?
Ну, вы знаете, ну, мировое правительство имеет очень простую аббревиатуру. Всемирная организация здравоохранения, понимаете, вот она простая, это аббревиатура, не надо уж так далеко ходить. А вот это рекомендации, все вдруг эти рекомендации, в общем, кроме отдельных государств, выполняют. Причем начинаются уже странные вещи, потому что появляются ковид-диссиденты, которые говорят о том, что им, в общем, это все совершенно чуждо, что они чувствуют, что за этим есть какой-то заговор, что они чувствуют, что надо действовать по-другому, и вдруг оказывается, что именно в их странах, так сказать, после этого начинает бушевать смертность. В частности, вот Дональд Трамп, он говорил о том, что вот все вроде, он там решит проблему уже к Пасхе, и вдруг, вот как раз после того, как он это говорит, в Нью-Йорке вот начинается эта волна смертности, которая в конечном счете, конечно, и обуславливает все последующие события в США, которые происходили в этом году. Угу. То есть вот этот вот какой-то вот набор событий непонятных, неясных, и тем не менее имеющих как будто подоплеку. Притом люди поначалу даже активно искали эту подоплеку, а потом они даже отчаялись искать эту подоплеку. Уже стали просто реагировать только на феноменологию событий, отчаявшись даже обнаружить среди теорий заговор на наиболее правдоподобную. То есть вот это чувство странного, с одной стороны, как будто бы управляемого, с другой стороны, хорошо неуправляемого мира, вот это, конечно, производило странное впечатление. Как будто мир, да, произошел какая-то дефокусировка. С одной стороны, ощущение некоторого хаоса, с другой стороны, ощущение какого-то управляемости. Поэтому даже ведь мы видим, что никогда такого не было, когда теории заговора, при том совершенно такие, знаете, экзотические, стали появляться на центральных каналах основных телевидения, понимаете? Вот когда вдруг и американского, и нашего люди совершенно еще некоторое время респектабельные, вполне разумные, начинали говорить там про какие-то, значит, роботов, из которых нас делают.
Чипирование,
да, трансгуманизм. То есть это, понимаете, ну, все вначале посмеялись, потом призадумались, потом опять посмеялись, а потом уже не поняли, что происходит. Вот это чувство, когда не понимаешь, чему верить, где реальность, а где отсутствие, а где фантазия, где вымысел, а где правда, понимаете, кончилось это чем? Выборы в Америке. Такого не было, чтобы другая сторона их не признала. Вбрасывали, не вбрасывали, что правда, что неправда, чему верить, чему не верить, кому верить. Значит, экспертам, судебным органам, или их всех купили уже, или купили...
Журналистов там купили давно.
Ну, журналистов всех уже купили, вот, и так далее, это уже очевидно. Юристов тоже купили. Силовые структуры самим Трампом созданные, понимаете, которые... Министр юстиции, который его спас от импичмента, и он сказал, нет никаких, значит, свидетельств того, что это... чтобы для фальсификации. И все говорят, вот он тоже куплен. То есть, понимаете, вдруг исчезла любая инстанция, которая может утверждать, что реально, а что нет. Нет такой инстанции. Мы не знаем, кто в конечном счете ответственен за реальность.
Кризис доверия какой-то феноменальный. Это феноменальный.
Кризис доверия. Причем, понимаете, римский папа вдруг включился в этот безумный процесс. Он тоже начинает уже... Он книжку даже издал в этом году. Я там сейчас не помню, как она называется. Ну, довольно известная книжка, да? Где тоже, значит, как-то вот ясно, что он говорит не от Бога, а от некоторой идеологии, там, которую он разделяет. Тоже, значит, включился в этот процесс какого-то утопления в некоторой идеологической матрице. Понимаете, вот это чувство, что такой реальности просто нету. Мы не знаем, какая из телеграм-каналов говорит нам правду. Мы не знаем, какой из, понимаете...
Какая газета.
Ну, газета уже говорит, понятно, ничего. Да. Вот, понимаете, вот... Поэтому вот это чувство исчезновения реальности, исчезновения доверия к любым инстанциям, эту реальность фиксирующим, это, конечно, главный итог этого года.
А вот интересно, что всемирная вот эта идеология, она какая? Я, на самом деле, очень скептически отношусь к идее трансгуманизма и поясню, почему. Потому что вдруг для человечества как будто бы в связи с коронавирусом открылось, что человек смертен. Ну да. Плюс, помните, сидим дома во имя сохранения жизни. Но... Вдруг получилось, и мне кажется, что это довольно лицемерно. Мы во имя спасения определенной группы граждан, да, которые, значит, мы защищаем это от коронавируса, при этом эти же самые люди в связи с ограничениями потеряли доступ к здравоохранению там, по сосудам, по еще каким-то заболеваниям. Или просто люди не могли получить этот доступ, потому что всех врачей переквалифицировали. И это не только у нас, это, в принципе, по всему миру история. И вот какой здесь трансгуманизм тогда? Мы вдруг одну болячку возвеличиваем на фоне других или что?
Вы знаете, я за этими разговорами о трансгуманизме надо, конечно, немножко искать здесь какую-то реальность, опять же, понимаете, как вот Декарт, понимаете, вот в мире псевдознания надо искать некоторые основания знания. Значит, что может быть некоторой достоверностью? Ну, мы действительно все перешли на дистантные формы деятельности. Это, безусловно, факт.
То есть
ясно, что мне совершенно очевидно, это Просто говорилось, я как преподаватель Московского университета точно знаю, что значит, нас долго толкали, значит, чтобы мы это переходили на дистантные формы, значит, образования. Мы не хотели переходить, мы сопротивлялись, и вдруг произошло то, что произошло, и от нас это потребовали уже в обязательном порядке. То есть из этого я, как, так сказать, скептически мыслящий человек, но рефлексирующий, исхожу из того, что все-таки была какая-то определенная...
Идея,
проект перехода на эти формы дистантной занятости, образования, медицины, там, не знаю, или чего угодно. То есть была огромная накопленная вот эта вот виртуальная, так сказать, вся деятельность, которая не имела рынка сбыта.
Угу.
Понимаете, люди просто не хотели. Да. Люди хотели жить. И вот теперь им придется в это войти. Теперь вот мы же будем жить в этом новом цифровом укладе. Я не хочу сказать, что это трансгуманизм или не трансгуманизм, человек останется человеком, но человек, конечно, изменится. Человеческая среда, конечно, поменяется.
Что есть семья теперь? Что семья, есть рабочее
семья,
место, дом?
Я думаю, первый удар, конечно, будет нанесен по семье. Я не знаю, будет ли нанесен удар по физическому облику человека, там, будет ли он там, наделен какими-то дополнительными физическими, не знаю, психическими способностями, как об этом думают. В этом же, собственно, трансгуманизм должен заключаться, что человек должен превзойти себя. То есть в результате, значит, вот этого взаимодействия, такого электронного и какого-то другого, человек обретет какие-то особые способности. Я не знаю, обретет ли он какие-то способности, но человеческая среда общения изменится. Что это, что произойдет в связи с этим? Конечно, уйдет семья на второй план. То есть люди будут вынуждены выбирать между семьей и работой. И я думаю, поскольку семья вещь, ну, в общем, такая особая, а работа вещь необходимая для зарабатывания денег, люди будут выбирать работу. Потому что, ну, вы понимаете, я вот могу заниматься преподаванием в этой онлайн-ситуации, потому что у меня есть вторая квартира. Если бы у меня была одна квартира, я бы это сделать не смог, не знаю, я бы из каких-то кафе работал бы и так далее. Но это очень дискомфортная ситуация, конечно, безусловно. Поэтому люди, скорее всего, особенно молодые, будут оттягивать семью. То есть люди будут находиться вот в этом виртуальном мире. Сексуальные связи будут не обязательно, значит, как это, собственно, в 60-е годы планировалось, совершенно не связаны с семьей и заведением детей. И это будет, конечно, какой-то совсем другой мир.
Атомизация.
Это будет абсолютная атомизация. Но, с другой стороны, коммуникация такая. То есть это будет такой... Я это назвал новый социализм вот в нашей работе. Ну, понимаете, в этом мире интеллектуалу будет по-своему комфортно. Он будет чувствовать, что он освобожден от домашних обязанностей, он будет чувствовать, что он освобожден от других форм ненужной ему деятельности, он постоянно в общении, ему не надо отвлекаться на транспорт, например, на куда-то поездку, он сидит и постоянно мыслит, общается, дискутирует, находится в комфортной ситуации, то есть его безумно эксплуатируют. То есть его эксплуатирует эта система, а он чувствует, что ему хорошо.
Ну, просто потому, что он не тратит время на транспорт.
Он не только транспорт. Он не тратит средства на деньги, на коммуникации, на банковскую сферу, на это. Он постоянно находится в том состоянии, которое ему больше всего нравится, состоянии постоянного общения. Прямо вот то, что Ханна Арендт, известная немецкая философ, описывала, как вот полис против ойкоса. Это полис сжирает ойкос, сжирает домашнее приватное пространство, сживает вообще, так сказать, всякую приватность, понимаете, где находится человек. Человек освобождается от всякой приватности. Он полностью находится в пространстве,
в публичном поле,
да. Ну, или в рабочем поле, смотря кто где работает. Поскольку, видимо, главная задача нового этого цивилизационного уклада – это сверхэксплуатация интеллектуального труда, я считаю, вот сверхэксплуатация, то, безусловно, этот человек даже будет просыпаться, там, 2 часа будет спать, там, 3 часа, просыпаться и опять бежать вот в это пространство общения, дискуссии, интеллектуального какого-то чата, так сказать.
Но надо будет что-то генерировать, как бы главная цель этой эксплуатации.
Цель этой эксплуатации заключается в том, что при снижении издержек на интеллектуальный труд увеличить его производительность. Ну, собственно говоря, издержки снижаются. Ну, понимаете, условно говоря, зачем нам нужны деньги? Нам нужны деньги для семьи. Без семьи, ну, деньги нам, ну, так, ну, мужчине особенно, да и женщине, в общем, деньги нужны,
Женщинам всегда нужны деньги, Борис.
Да, да, ну, что-то там перекусить, там, так сказать, одеться и так далее. Но, вы знаете, нам нужно не так много денег, как нам кажется. Деньги нам нужны, потому что у нас есть ойкос, потому что есть дети, их нужно образовывать, их нужно воспитывать, их нужно лечить, их нужно и так далее содержать. И вот, в основном это связано с этим. Как только человек избавлен от домашнего хозяйства, деньги ему уже меньше не нужны. Мы человеку можно меньше платить, вовлекать в это постоянное общение. И это, понимаете, Запад проигрывает конкуренцию с Китаем. Я считаю, что главное все происходящее связано с тем, что коммунизм победил. Китайский коммунизм. Он победил экономически. Это, об этом никто не говорит, об этом как-то так... Я читаю западные СМИ, они так об этом говорят, но они вынуждены это признать. Капитализм оказался, не, я бы даже сказал, либеральная демократия оказалась не самой экономически эффективной системой.
Но неолиберализм еще есть.
А?
Неолиберализм
неолиберализм – это самое худшее для ситуации. Это ситуация, понимаете, когда они верили в то, что глобализация приведет к господству, значит, их уклада.
Капитала, да.
Да, а их уклады не привело к господству. Оказалось, что, понимаете, побеждает система, которая может сверхэксплуатировать интеллектуальный труд и выбрасывать продукты этого интеллектуального труда по заведомо сниженным ценам. Для меня это стало ясно, но я постоянно привожу этот пример. Вот у меня мобильный, я его там оставил, мобильный телефон, он китайский, Honor. Он, ну, в общем, он в 10 раз меньше стоит, чем Apple. И он, в общем, не намного хуже Apple. Ну, там чуть-чуть хуже, конечно, это не Apple. Но все-таки, понимаете, это не такая, это не 10 раз хуже. Вот, понимаете, вот это вот... А почему это происходит? Потому что есть возможность сверхэксплуатации интеллектуального труда, не особенно, в общем, оплачиваемого, так сказать, а эксплуатируемого за счет вот сверх такого напряжения, в том числе военной силы. И западный мир должен что-то этому противопоставить.
А так... западный мир на фоне... Кстати, на примере айфона, прошу прощения, сравнение даже. Презентация... новой техники Apple или предложение вот китайской Huawei, техники. Да. Американцы все равно продают мечту, американцы продают удобство, а китайцы, они более утилитарны, мне кажется, в своих презентациях. Вот, может быть, в этом еще дело есть?
Жень, вы смотрите в корень. Я думаю, вот это то, о чем вы говорите, это и есть то, что Запад пытается сейчас нащупать в борьбе с Китаем. Вот он пытается найти нематериальные, не финансовые, не выражаемые в количестве измерении основание своего преимущества, что все-таки мы привлекательнее. Мы вот что-то даем людям, то, что Китай не дает. Они там, условно говоря, живут в рабстве, а вот эти самые интеллектуалы, которые будут вынуждены жить вот в этом постоянном, вот этом мире нового цивилизационного уклада, им, они будут чувствовать себя полностью свободно, полностью комфортно, полностью, в общем, это будет такой виртуальный рай, в котором они должны будут находиться. Я думаю, это реальная ситуация, это действительно... Но с нашей такой консервативной позиции, конечно, это будет выглядеть подозрительно, потому что это будет выглядеть как некоторое создание нового, так сказать, ну, если не человека, то нового человеческого мира, новой сферы человеческого обитания. Я, понимаете, никогда не был большой сторонник такого ойкоса, приватности, капитализма. Я ничего особенно хорошего от него не видел в своей жизни, от этого капитализма. Вот. Но действительно, сейчас, в данном случае, я как-то, что называется, всплакнул о капитализме, понимаете? Когда, в общем, становится понятно, что интересы этих мелких лавочников, так сказать, приносятся в жертву вот этому новому цивилизационному укладу, когда их просто, в общем, закрывают, никто не обращает на них внимания, никто не интересуется, какова будет их, собственно, судьба. Экономическая судьба, потому что якобы, значит, пандемия, и в общем, их жизнь находится, их, ну, не жизнь, но их, ну, их жизнь, в том числе, их имущество находится под некоторой опасностью, и они бегут голосовать за Трампа, потому что видят в нем единственное спасение от наступающего вот этого нового мира. Я понимаю, вы знаете, мне начинают вызывать они какое-то чувство такое некоторого сострадания, потому что уходит тот мир, который был гораздо более, ну, как бы человеческим, чем тот, который наступает. Наступает мир, в котором, в общем, ну да, это уже не капиталистический
мир. Мир такой, зачем вам ресторан?
Нет, зачем вам? Ну, ресторан, фастфуд, да, ресторан останется, но, понимаете, но это будет уже, понимаете, это будет уже такая, как бы, конкуренция не так важная. А вот основные, понимаете, основная занятость, основная форма занятости будут, естественно, в этих огромных компаниях, в которых будут находиться люди и работать там по много часов в сутки, чувствуя, что они полностью свободны, счастливы, и вообще вот в этом и был смысл их жизни.
Не, почему я говорю про рестораны? На примере, ну, питерские рестораторы пытались. Да, более того, я видела там у нашей коллеги, которая живет в Лиссабоне, она наблюдала, значит, вот эти тоже митинги лиссабонских рестораторов, в Италии что-то было, в Германии, в общем, по всему миру так или иначе, вот эта вот борьба людей против локдауна, против идеи локдауна. То есть они говорят, это часть нашей жизни. Вы не закрываете метро, вы не закрываете магазины продуктов, но вы, например, разрешаете покупать хлеб, но не разрешаете покупать, я не знаю, там, гель для душа. Такое тоже было там где-то в каких-то прибалтийских странах, очень странная какая-то штука. Ну, то есть как будто бы ощущение такое, знаете, оставляют по минимуму то, что нужно просто для существования, для жизни. А вот что связано с эмоциями, с переживаниями, с наслаждением, еще что-то, это как бы вот, это не то что-то.
Ну, понимаете, закажите там, что называется, какой-то там себе по минимуму то, что вы хотите поесть, домой. Попить домой, да. Поешьте, попейте и вперед, в бой, как я и жил. Вот, как мы все жили этот год, понимаете, университетские преподаватели, другие, вперед, и общение, и дискуссии там, и так далее. Вот. Конференции, не выходя, так сказать, переходя из одного зума конференции в другую зум конференцию.
А помните статью в «Нью-Йорк Таймсе», по-моему, это был 19 или 18 год, где раз вот этот новый технологический уклад рассматривался с точки зрения того, что весь old school, как то, офлайн образование, возможность ходить в рестораны, что там, магазины, путешествия, это все для богатых прям. А вот интернет, технологии, интернет-сервисы. Это вот для всех такой масс-маркет. Это будет доступно, но мы теряем какой-то важный элемент, видимо, личного общения. Поэтому личное общение для богатых, личное обучение для богатых, а все остальное для бедных. Как будто бы вот эта градация. Как вам?
Ну, вы знаете, мне кажется, это какое-то такое немножко упрощение, да? Потому что, наверное, я не чувствую, что различие между богатыми и бедными в этом укладе будет играть такую значимую роль. Как ни странно, это такое действительно... То есть оно будет, конечно, но я не думаю, что вот это, знаете, новая дифференциация штанов, там, как в известном фильме, это будет играть важную роль.
Так.
Вот, новое, у кого больше свободного времени, у кого меньше свободного времени. Я не чувствую здесь какой-то большой дифференциации. Я думаю, главная задача этого, этой ситуации, это действительно сделать так. Может быть, в этом есть какой-то и психологический расчет, потому что я знаю, что есть... Ну, все-таки огромно накоплено 60-х годов опыт психологический вот этих коллективных игр, таких вот этого интеллектуального, так сказать, работы, когда люди работают в России, это ордеятельностные игры, там, ролевые игры. Огромное количество всякого рода вот этого, значит, групповых синк-тенков и так далее. Вот, то есть вот в этом смысле вот эта мозговая постоянная деятельность людей, находящихся, хотя и в разном пространстве, но в одном, вот, значит, коммуникативном пространстве, есть такое предположение, что она даст какой-то сверхэффект.
Как будто...
Вот какой-то свет, люди там дешевую энергию изобретут, я не знаю, откроют бессмертие.
Может быть, на 100% работают,
да,
наконец-то уже,
да,
а не на 5.
Абсолютно верно. Только сон, там, может быть, какие-то, значит, физические утехи, какая-то еда, а дальше опять общение. Я даже думаю, что для людей, может быть, там просмотр телевизора, ну, в принципе, еще и сериалы тоже, как некоторая, так сказать, некоторая тоже новая форма, так сказать, погружения в виртуальный мир. Вот, понимаете, вот, ну, вот это постоянное такое чувство нахождения вот в некотором пространстве. Мозг, так сказать, как бы почти отделяется от человека, от физического, так сказать, носителя этого человека.
Вот то, что вы описываете, у меня такая аналогия возникает. Это мы читали про Японию и про Китай.
Да, Чебуло вы имеете в виду?
Да, да,
Чебуло,
да,
конечно, да. Конечно, это вы правы. Это все давно описано. Не случайно Гессе написал в 1945 году роман «Игра в бисер», где описал это как Касталию, вот этот мир постоянного такого интеллектуального. Это вообще очень давнее... такая утопия такого пространства интеллектуального, так сказать, труда. Да, конечно. Ну, на цивилизацию.
На цивилизацию человеческую.
Не человеческую, а западную. Тут человеческая разная. На западную. На вот те цивилизации, в которых, от которых требуется некоторый рывок.
Давайте после новостей продолжим. Пожалуйста. Борис Межуев с нами, политолог, председатель редакционного совета издания «Политический консерватизм».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни» продолжается. У микрофона Евгения Волгина, Борис Межуев с нами, политолог, председатель редакционного совета издания «Политический консерватизм» и доцент философского факультета МГУ. А, новый технологический уклад, шестой, по-моему, да, по
да,
счету,
шестой,
его так называют.
Да.
А, как вы сказали, мозг отделяется от человека и постоянно,
человека,
и постоянно креатив какой-то.
Физического носителя мозга, да.
Да, креатив какой-то. Но Россия. Здесь издавна жили вольные люди и консерваторы, самое главное. Что ну, нас-то да. ждет в этом шестом технологическом укладе-то?
Ну, понимаете, есть два варианта. Либо мы все, как некоторый огромный мегаполис, все сосредоточимся в двух, трех, четырех, пяти, шести мегаполисах и будем вот находиться в этом шестом технологическом укладе. И в этом смысле все разговоры о нашей цивилизационной идентичности, они, конечно, будут абсолютно...
В пользу бедных.
Мы будем просто частью этого глобального мира. Где-то между этими шестью мегаполисами будут какие-то, значит, вот как это описано, значит, у братьев Стругацких, какие-то такие деревни, значит, умирающие, значит, постепенно теряющиеся, о которых все и забудут там постепенно, значит, они исчезнут, как я не знаю, как пятикантропы. Вот.
И где-то возникнет город обреченный.
Да, и где-то город обреченный. Да, ну, это все будет такие города. Либо, ну, есть и другой вариант, который, я считаю, возможный для России. Это вариант подъема малых городов. Все-таки есть некоторая форма спасения семьи, так сказать, спасения семейного уклада, спасения ойкоса. Это, ну, нахождение человека в некотором, ну, каком-то ячейке пространстве, своей. Ячейке, да, в коттеджном пространстве, где есть пространство для работы, где есть пространство для отдыха, где есть пространство. Такое цифровая крепость. Как это описал
Дэн
Браун.
Это, кстати, было описано, да. Я читала материал на вашем сайте, как раз «Политический консерватизм», да, про то, что шестой технологический уклад, он будет тянуть за собой потребности и реализацию вот этих потребностей, как то своего места более обширного, чем квартира 30 квадратных метров.
Совершенно. Вот я допускаю, что такой вариант возможен. Подъем, таки, может быть, не только в России, но в России как бы здесь есть о чем подумать. Спасение, понимаете, спасение семьи, конечно, носит в первую очередь... важный идеологический характер. Это демография, это наши дети, так сказать, это некоторое наше, некоторое духовное пространство, в котором каждый человек реализуется. Это очень важная вещь для... Ну, для, я думаю, не надо далеко ходить, чтобы понимать, что христианская религия очень связана с христианской семьей. Разрушение христианской семьи, разрушение семьи – это разрушение религиозности, это очевидно. Ну, мы видим, что реально православные люди – это, как правило, семейные люди. Так сказать. Есть, конечно, какие-то одиночки, есть люди, которые выбирают монашество, но в основном, в общем-то сказать, это, эти вещи очень сильно связаны. Вот, поэтому, значит, чтобы сохранить это, вот эту семью, ну, безусловно, нужно... усиление такого коттеджного, так сказать, пространства. Я думаю, ни в одном городе, в этом смысле, вот эта скукоженность всех в одном городе теряет всякий смысл, потому что, естественно, если это ну, поскольку значительная часть занятости имеет дистантный характер, то, в общем, даже не имеет значения, в каком, так сказать, физическом месте ты находишься.
Лишь бы интернет был, да.
Да, лишь бы был, так сказать, за... Вот. В этом смысле тут есть и проблема соседств, и проблема... малых таких городских, так сказать, этих самых русских городов, в частности, которые вот захиреют, так сказать, в этом случае. Но для этого нужна политическая воля. Нужно направить этот шестой технологический уклад на развитие России, а не на ее оскудение. Здесь нужна определенная политика. Это возможно сделать. Вот, если, условно говоря, мы будем, так сказать, работать, как с вами сейчас работаем, но находясь в Владимире, находясь в Пскове, находясь в Рязани, находясь в других городах, и это все поднимется, и люди будут в этих городах заботиться о своем природном, так сказать, иметь какую-то некоторую возможность влиять на свою окружающую среду и так далее. Может быть, в результате этого, понимаете, возникнет не вот это вот скукоживание всех в одном городе, как это в конце Римской империи.
Централизация такая, да.
Да, вот, а некоторое, наоборот, как в конце Римской империи, вот, кстати, как Сергей Переслегин написал у нас на сайте, может быть, вы читали именно эту статью про шестой технологический уклад, а некоторая вот такая дисперсия по городам, как, собственно, и появилось Средневековье, когда люди в результате пандемии, в результате чумы стали убегать из Рима, где свирепствовала в основном чума, ну, там и другие болезни, но чума в особенности, и стали, собственно, жить в тех городах, которые находились рядом, так поднялась там Равенна, так поднялись... На Флоренции там поднялись другие значит, известные итальянские города, просто это были города людей, убегавших из Рима.
Но сейчас люди убегают из малых городов, и был также...
Ну, так это плохо.
Да, был рейтинг, публикация из Вышки, из Высшей школы экономики. Там объясняли, почему люди бегут из малых городов. Деньги, образование, безопасность. И они бегут в большие города, в частности, в Москву, в Питер, там, в Екатеринбург, в меньшей степени, потому что есть как бы это...
Защищенность,
не только правовая, а есть ощущение какой-то надежды и перспективы.
Ну, разумеется, это требует, безусловно, политической воли, понимаете, потому что если мы будем исходить из того, что вся провинция – это место, где господствует криминал, силовые структуры, сращенные с криминалом и так далее, где нет судов, точнее, суды есть, но они не действуют, где все зависит от произвола
местных чиновников,
то, конечно, туда никто не поедет, никакие консервативные ценности не заставят людей ехать туда. Разумеется, для этого нужна определенная политическая деятельность, которая позволит, условно говоря, создать некоторые, какие-то определенные ячейки гражданского общества, которые будут при, значит, в союзе с просвещенной, с федеральной властью вот, обеспечивать вот это вот некоторое такое, я бы сказал, неоимперское пространство. Потому что это очень важная фигура для подъема городов в Средневековье была фигура императора, который, как вы знаете, связан был с городами и боролся против местных феодалов. Ну, ровно то, что сейчас может и быть. То есть, условно говоря, есть некоторый государь-император, так сказать, тогда был германский император там, или римский папа, они потом начали конфликтовать между собой, но играли, в общем, одинаковую роль. И есть некоторое, значит, городское пространство, и есть, конечно, всякие вот это феодальные, значит, князья, которые пытались, собственно говоря, города подчинить своей власти. И если бы не было этого союза имперской вертикали с городскими сообществами, разумеется, бы мы не имели Европу, а имели бы, условно говоря, Африку. Но именно в силу того, что это возникло, у нас возникла европейская цивилизация. Вот так, так может возникнуть нынешняя ситуация русская цивилизация.
А мне кажется, в этом еще есть сложности. Следующее, что сейчас люди, которые ну, в большей или меньшей степени там, наделены властью, они посажены федеральным центром, следить за чем-то и так далее. Мы же периодически постоянно видим, что у кого-то там какие-то дети живут за границей, еще что-то. Это же зависит от того, как эти люди, которые принимают решения, формируют образ будущего, воспринимают эту территорию, 17 миллионов абсолютно квадратных километров. Либо это территория, где добываются полезные ископаемые, вывозятся за границу через офшоры, деньги скрываются, и там же покупается что-то, включая госдолг США. Либо это та территория, где ты видишь перспективу и, соответственно, где можно жить. А, соответственно, ты же в собственной квартире хочешь жить, чтобы там было уютненько. Ты начинаешь убираться в своей квартире, ремонтировать свою квартиру. Вот со стороны тоже самое, нет?
Ну, это очевидный факт, конечно.
Значит, поколения меняться должны?
Да, ну, нужно поколение. Ну, понимаете, поколение немножко разбазарено, потому что вот это, я назвал это политическое поколение, то есть поколение примерно, ну, плюс-минус мой возраст, я 70-го года, там, от 65-го до 75-го. Те люди, которые были вот ужалены трагедией Советского Союза, которые в этом смысле... вот вышли из своих, там, так сказать, узкой сферы деятельности и были политически, ну, как бы чувствовали, что их, из них есть какое-то политическое призвание. Это поколение, которое, в общем, могло заявить о своих правах, потребовать отчеты от предыдущего поколения за то, что они сделали. Я в этом активно участвовал, пытался это поколение как-то пробудить к правильной деятельности, оно, в общем, все, оно кончилось. Это, к сожалению, надо констатировать, оно не смогло ничего сделать и, в общем, не смогло выдвинуть ни одного лидера, который мог бы, в общем, претендовать на какую-то серьезную политическую роль. Какие-то, я не буду сейчас называть фамилии, вот кто умер в этом году из-за таких людей, кто-то ушел в бизнес. Ну, вот, кстати, этот год был почему-то очень важный, потому что вот именно в этот год какие-то люди из этого поколения ушли в бизнес, какие-то ушли на тот свет, какие-то, значит, ушли куда-то вообще в либералы. Вот, почему? Вот и мне стало ясно, что надо делать уже, надеяться на будущее поколение. Это поколение все, оно уже, к сожалению, надо пережить какой-то вот... В этом смысле этот год, может быть, будет довольно важный, потому что ушли надежды на легкий Запад. На такой, понимаете, привычный Запад, которым все идет хорошо, все прекрасно.
Запад там, как ориентир, я бы сказала.
Такой безмятежный ориентир. Я тоже очень страдаю от того, что я не могу поехать в Италию. Вот я очень... Мы с женой любили ездить в Италию. Вот, и любили и в другие страны ездить и так далее. И в России, по России любили ездить и так далее. Но так сказать, понимаете, все-таки вот каждый такой человек, вот он так сказать... ну, какой-то эстетический, как бы, да, имеющий эстетическую какой-то определенный параметр, он все-таки Италия – это важнейшая страна, где, конечно, нет более красивой, конечно, страны, чем эта Италия. Вот, и, конечно, то, что вот она от нас оказалась отделена, это, конечно, психологически угнетает. Вот, но, тем не менее, понимаете, разумеется, надо помнить, что есть Россия, понимаете, мы надо не воспринимать ее как просто холодное какое-то ледяное пространство, по которой гуляет лихой человек, как говорил один политический деятель России. Угу. Вот, а надо ее, конечно, поднимать, и сейчас для этого есть шанс. Надо только понять, что это шанс, понимаете? Надо только переориентировать.
Что это не крах, а наоборот. Как это,
наоборот,
кризис, да?
Наоборот,
кризис,
это не просто ломает, не крах, либо... понимаете? Но, разумеется, когда мы видим... Я езжу, вот, значит, я живу на Юго-Западе, угу, и езжу там, условно говоря, ну, там, на машине, на поезде, и вижу... гигантские дома, вот эти вот безумные вот эти дома. Там, такое ощущение, что там 1000 человек жителей, не знаю, может быть, это я ошибаюсь. И ты понимаешь, что каждый из таких домов – это один маленький город в России. Его нету, да? Или это миграция, или, значит, может быть, я не знаю, там, третья, вторая, четвертая, пятая квартира, угу, офис какой-то, не знаю. Либо это просто оскудение России, понимаете? То есть каждый такой дом, вот этот вот гигантский, который строится на окраине Москвы, будет втягивать какой-нибудь поселок, поселение городского типа и так далее. То есть это будет оскудение, в первую очередь, России, понимаете? В первую очередь, русских территорий. И в этом нет ничего абсолютно хорошего. Никакой в этом нет, значит, надежды на будущее от того, что будет... еще новая Москва расширяться за пределы Московской области и включать в себя все новые и новые территории, притом разрушая природные зоны внутри Москвы, как мы сейчас видим. Ничего в этом нету положительного. Это, конечно, минус. И вот тот шестой уклад надо воспринимать как ресурс, как возможность, как некоторую шанс для того, чтобы сейчас переориентироваться на то, чтобы, собственно, поднять, по крайней мере, русскую часть России. Вот я бы так сказал, русскую часть России.
Я тут специально к нашему интервью еще, чтобы вспомнить, выписала Дэниела Ергина. У него же есть фундаментальный труд под названием «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть». Тут все сразу. И он приводит примеры того, как борьба за нефтяные месторождения и рынки сбыта нефти в 20 веке была определяющей в глобальном, стратегических, мировых процессов. Она влияла на революцию, она влияла на войны и на все. Важно понять, вот это определяющий процесс в будущем году или вообще в 21 веке, если 20-й год считать переломным, это что? Это IT. Или мы живем действительно, знаете, ощущение такое складывается, что мы живем в режиме ожидания, что вот-вот сейчас и снова там и нефть подрастет, и снова нам откроют доступ к западным деньгам, к западным банкам. Но ведь нет.
Понимаете, надо тоже понимать всю дихотомию ситуации. Угу. Понимаете, сейчас у нас в консервативной среде, в нашей, очень любят безоконечно вслед за западными консерваторами ругать вот Байдена, значит, ругать демократов, ругать айтишников и так далее, что это вот все страшные люди, которые нам это все зло, значит, вот, принесли. Я, как вы видите, не очень с этим спорю, я вижу в этом определенную правду, но надо смотреть на другую сторону ситуации. Понимаете, кто им противостоит? Им противостоят вот эти люди, которые хотят оставить власть нефти. Понимаете? Угу. Вот кто им противостоит. Вот на самом деле, к сожалению, к моему великому сожалению, вот этот популизм, который я, безусловно, поддерживал, мы с вами об этом много говорили, который мне нравился и которым я видел какие-то реальные, значит, гуманистические перспективы еще в 16-м и 17-м году, он свелся вот к этому... Заметьте, что уже слово «популизм» никто не употребляет. Одно из слов, которое вышло из употребления. Говорят «трампизм». Угу. Не популизм,
это
трампизм.
Американцев, да.
И не только потому, что Трамп уже, понятно, не лидер мирового, значит, интернационала, который пытался Стивен Беннет создать, а потому что уже видно, в чем, собственно, заключается его стратегия. Даже если он сейчас проиграет, я имею в виду. Не электоральная стратегия, а глобальная политическая стратегия.
Что это... уже все, эпоха закончилась.
Не закончилась. Какой закончилась? Нет. Она еще продлится. Это все пока не умерло. Вот, понимаете, он в чем идея? Создать, понимаете, союз. Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, Израиль, включить туда, может быть, какие-то другие нефтяные страны, значит, арабский ОПЕК, подчинить Америке, подчинить... И вот от этой, от имени вот этого, значит, денежного хаба такого, сырьевого, диктовать всему миру, значит, условия игры.
Ну, Рокфеллеры с Ротшильдами вроде сначала тоже договорились, а потом разругались.
Да нет, знаете, Рокфеллеры Рокфеллерами, понимаете, но Рокфеллеры, значит, понятно. Но вот идея, я просто вижу вот эту вот совершенно реализующую идею. Зачем нам эта Европа? Зачем нам эти интеллектуалы с их IT? Зачем нам этот Стив Джобс? Ну, уже нет Стива Джобса.
Новый
кто-нибудь. Зачем нам это вся... Мы их всех подчиним нашей... Значит, нам нужно, понимаете, саудовские шейхи.
Так.
Нам нужен Израиль как некоторый модератор, так сказать, между нами и, значит, саудовской, вот этой, арабской вот этой.
И серии, разбомбить, значит, Иран заодно.
Разбомбить Иран. Вообще, кто нам заплатит, того мы разобьем. Разбомбим. Вот нам заплатят саудовские, мы их разбомбим. Заплатит Иран, мы... То есть, на самом деле, вот такая... Ну, понимаете, ну, в общем, разбойная философия это на самом деле. Философия не... Абсолютно в этом нет ничего хорошего.
А потому что старый, да. Видимо, какая-то старая правовая архитектура разрушена или разрушается.
Ну, это, понимаете,
хотя
философия...
Хотя я не люблю страдать на залог.
Я вас прекрасно понимаю, но надо создавать новую архитектуру, а не, понимаете, присоединяться к разбойникам, так сказать. Фактически просто философия... Такого навара на развале, понимаете? Чем-то мне напоминает философия очень многих тех, кто тут нажился на развале Советского Союза. Вот поэтому, понимаете, я тоже понимаю, что эти IT, вот это вся, вот это вся вот то, что вокруг демократической партии, глобализма, все это действительно, к этому надо относиться максимальной степени осторожно, максимальной степени напряженно. Надо понимать, что это, в общем... отход от традиционных ценностей, надо искать этому цивилизационную альтернативу. Но не надо считать, что вот этот вот, понимаете, то, что, во что выродился трампизм, я не хочу сказать лично Трамп, но трампизм как эта стратегия, вот этот республиканизм, это, в общем, прям прекрасная философия. Это философия, понимаете, людей, захвативших ресурсы. При этом нефтяные, в первую очередь, как вы вот сами сказали, и пытающиеся не допустить, чтобы их власть была как-то, значит, каким-то образом подвергнута критике. Понимаете, чтобы кто-то, основываясь на других ресурсах, интеллектуальных ресурсах, возобновляемых ресурсах природной среды, мог оспорить их, понимаете, гегемонию. И это, понимаете, это философия, конечно, уходящих классов, и не надо с ней себя отождествлять.
Ну, просто интересно, а какой может быть новая вот эта философия, если мы, по сути, имеем, с одной стороны, трампизм, с другой стороны, мы имеем вот этих вот, ну, демократов, собирательный образ демократов.
Да.
Но при этом у нас еще есть Китай, с которым все вместе дружно борются, как будто бы. Но мы же понимаем, что нам нужно занимать определенное место, Российской Федерации, я имею в виду, а место в международном разделении труда, в экономическом, быть каким-то экономическим звеном, потому что нам надо чем-то зарабатывать, нам нужно что-то предлагать, в конце концов. Мы понимаем, в этой связи беспрецедентно был 20 век. Там индустриализация, и вот эта новая идея, значит, советов, потом коммунизм построим в этой части мира, демократию построим в этой части мира. Но это было все как-то более-менее сейчас схематично и понятно. А что вот в этом клондайке можно предложить теперь,
вы знаете,
непонятно.
Я думаю, можно много предложить.
Да?
Да. Не надо. Ну, во-первых, не надо уж так печалиться о нашем интеллекте. Все-таки наш интеллект, вы знаете, я был в американском колледже, я видел людей разных. Все говорили по-английски, но родной язык у каждого был разный. Ну, ты видишь, как русские быстрее все схватывают. Русский
язык. Пытливее,
не
да?
Не пытливее, а просто интуитивнее. Вот это intuition, так сказать. Интуитивно, понимаете, тяжелее всех схватывают англосаксы. Вот это долго пытаются пройти какой-то... Уже, тебе уже все понятно уже.
Может быть, потому что у них они скованы правилами какими-то, идеологией
какой-то? Нет, язык диктует определенную, значит, модель вот такого эвристического подхода, так сказать, подхода к некоторым истинам. Очень быстро все схватывают индийцы, у которых билингвы. Потому что билингвы, один родной язык, другой, значит, другой. Это очень важный фактор. Вот этот билингвизм, их блестящий, значит, их... Ну, и традиция, конечно, велика. Вот, довольно легко китайцы. Вот. Англосаксы очень тяжело. Немцы еще вот, пожалуй, тяжелее. То есть, вот были бы великие нации, да, которые там создали великую культуру, великую цивилизацию. Но русские очень... Ты видишь, насколько в этом шестом укладе у них огромные конкурентные преимущества. Не надо уж так прямо на нас принижать. Другое дело, понимаете, если все мы будем бегать на Запад, понимаете, в западные колледжи, и видеть только там, значит, свою реализацию, то это будет, конечно, минус. Это первое.
Ага,
значит, второе, конечно, транспорт. Причем транспорт, знаете, ну, совершенно очевидно, что арктический транспорт и перевозки через Арктику сейчас будут иметь главное центральное значение, потому что в условиях глобального потепления открывающийся Северный морской путь, это будет важнейший фактор, так сказать, транспортной коммуникации.
То есть списывать со счетов вообще этот проект не нужно?
А почему надо списывать со счетов? Я не очень понимаю. Есть какие-то основания? Наоборот, мне кажется, этого...
Очень будет... много критики было в этот, в этот адрес сказано, потому что...
Мы сами ничего не можем, надо помочь.
Это дорого нужно. Как будто бы. Это неудобно, надо договариваться, это проще. Ну, что-то такое.
Ну, конечно, договариваться надо. Ну, естественно, надо договариваться.
Ну, и строить надо параллельно.
И строить надо, и надо договариваться, надо понять, с кем договариваться. Вот. Надо со всеми договариваться. У нас есть в этом смысле... Затем у нас, конечно, исторические возможности коммуникации с другими странами, другими цивилизациями. Я не уверен, что Запад прямо сейчас, вот перехода Байдена, это прямо сейчас ощетинится и будет только гавкать, понимаете? Он будет искать некоторую коммуникацию. Он должен победить, конечно. Я понимаю, что у него задача победить, утвердить свою гегемонию. Это безусловная задача у него есть. Но для того, чтобы утвердить гегемонию, ему надо как-то вообще договариваться с кем-то. С Ираном тем же самым. С тем же самым, понимаете, Китаем. С тем же самой Турцией и так далее. Почему у России нет возможности обеспечить подобного рода возможности? Вот, Россия в этом смысле вполне имеет большие шансы для некоторого, так сказать, посредничества между другими цивилизациями и Западом, если только Запад, разумеется, перестанет, так сказать, играть в гегемонию такую силовую, понимаете? Пусть Запад утверждает свою гегемонию не силовую, пусть он утверждает свою гегемонию культурную, духовную, экономическую и так далее, это только плюс будет. Но, так сказать, не будет гегемония решаться вот таким образом, как она решалась в последние, так сказать, годы. Вот нет, на самом деле у России огромное количество возможностей, я считаю. Ну, и, конечно, и сырьевые тоже, не надо их тоже сбрасывать в этом смысле. Вот, тем более, понимаете, я надеюсь, что у нынешней администрации, если она сейчас, когда она победит, у нее не будет уже задачи, так сказать, блокировать Северный Москвой путь 2, там, значит, чтобы, значит, обеспечить
санкции
свои...
против страховщиков вводить.
Да, зачем нужно будет обеспечить свой собственный этот экологически опасный сланцевый... эту газ, вот это, чтобы разрушать несчастную Пенсильванию, Техас и так далее, и взрывать там, значит, гидровзрывом этим самым, собственно, эти самые сланцевые породы, создавая большой удар по почве и так далее. Это все лучше делать России и гораздо более естественно. Мне кажется, понимаете, вот не надо паниковать. У России огромные, прекрасные в этом мире возможности. Лучше, чем вот в этом мире, понимаете, где действуют ворлорды, так сказать, которые захватили, понимаете, нефтяные прииски, и, значит, кто вякнет против них, они на них кинут атомную бомбу. Понимаете, вот этот мир, почему-то для консерваторов, кажущийся каким-то очень привлекательным, я ничего в России для него привлекательным не вижу. Вот. А вот этот мир, ну, имеет определенные шансы, возможности, и ресурсы развития и так далее. Если мы, разумеется, отринем их философию, не надо принимать их, вот это разрушение семьи, вся вот это вот... Сейчас это там начнется все, это я уверен.
Атомизация.
Сейчас будет многобрачие нам ведут, как некоторая, значит, форму, значит, духовной самореализации человека.
Это вот. Как многобрачие?
Ну, полиамория, по-моему, так называется. Это же сейчас очень модное слово. Так. Я ее ненавижу, поэтому... Вот я пытаюсь как-то избежать его использовать, просто именно в том числе и... Ну, всю эту гадость надо, конечно, иметь некоторый консервативный заслон против всего этого безобразия. Вот, но при этом надо понимать, что, понимаете, мир, где все-таки делается ставка на интеллект, а не на добычу ресурсов, все-таки это лучше, чем мир, где делают ставку на силу, добычу ресурсов, понимаете, и стрельбу из пистолета, вот, и так далее.
Будем еще, я думаю, что в 2021 году с вами тоже пытаться рассуждать, точнее, просто рассуждать о том, что происходит. Борис Межуев, политолог, председатель редакционного совета издания «Политический консерватизм», доцент философского факультета МГУ. Борис, спасибо, приходите, спасибо. Еще ждем.
Да, до свидания.